Глава 8. Пространство и время – это двумерный рай. Пространство и время сами по себе есть константы адекватности. Как дух для материи есть суперматерия и некая ткань, так пространство и время есть координаты и ткань для адекватности сознания. Поскольку наше сознание достаточно молодо, и оно пребывает в текущем состоянии всего около 5000 лет, а впереди на планете Земля человечеству светит еще примерно 1 000 000 раз постолько же, то выходит, что на данном этапе эволюции сознание прошло лишь около 0,1% своего пути, что соответствует младенцу, родившемуся всего-навсего только один лишь час назад. Даже если ошибиться в расчетах, на порядок или даже на два, то смысл от этого не поменяется. Это гарантия правильности, и поэтому я даже не перепроверял вычисления. Если уподобить наши современные возможности этому младенцу и сравнить их с возможностями взрослых людей будущего, становится понятно, уровень развития сознания людей будущего даже через 50-100 тысяч лет должен быть на порядок выше нашего. А что тогда говорить про уровень через 1 000 000 или 1 000 000 000 лет? Думаю, сознание должно будет искать и пытаться выходить на новые качественные позиции. Константы и свойства адекватности должны будут находить новые измерения или как минимум трансформировать восприятие пространства и времени. Имеется в виду не открытие новых свойств и законов материи, а именно качественный рост внутренних способностей сознания. Пока же пространство и время – это два незыблемых качества, воспринимаемых сознанием как два измерения, два вектора или две плоскости координат, каждая из которых трехмерна. В этих координатах рождается движение. Движение есть количество изменений или количество событий, по-другому – скорость. Скорость, возникающая внутри координат времени и пространства. Ускорение и торможение есть частный случай от скорости. Они возникают в том случае, когда сознание или наблюдаемый им объект выбивается из рядового состояния двумерной плоскости и вторгается в область будущего или прошлого. Прошлое, настоящее, будущее, так же как длина, ширина, высота, они заложены опционально, то есть дополнительно внутри времени и пространства в виде квазикоординат, в виде подпространств. В моменты ускоренного движения рисуется более выпуклая картина, чем обычно, поскольку обычно движение происходит равномерно. Ускорение и торможение можно понимать и представить в виде вторжения в область будущего и прошлого. Ускорением, а неравномерным движением рождаются возвышенные идеи, такие как красота. Если мы видим красоту и силу какого-то человека, интуитивно уже понятно, что это могло быть достигнуто только благодаря способностям его души ускоряться. Если же мы видим обычного неприметного человека, не наделенного ни красотой тела, ни красотой голоса, ни красотой ума или какими-то другими прекрасными свойствами, мы понимаем, что его душа движется равномерно, и она просто не способна на ускорение. А если способна, то в недостаточной степени. Мы знаем о предельной величине скорости частиц, знаем о скорости света, но ничего не известно о предельной величине ускорения. Стоит этим заняться, поскольку из ускорения мог бы получиться выход в новое измерение, если это, конечно, позволит сделать мозг. Известна формула ускорения. Ускорение равно дельта v, деленное на дельта t. Из нее следует, что если мгновенно разогнать тело до очень большой скорости, то ускорение стремится к бесконечности. В нашем случае таким телом может быть сознание. Задача времени – фиксировать любое движение без возможности откатов и переходов, иначе наша адекватность поплывет, мы просто потеряем ориентацию и погрузимся в адский хаос. Откат времени может существовать, а ускорение времени уже существует, но для всего этого требуется другая адекватность, которой нужна подстройка или трансформация логики. Это повествование об абсолютном объективном времени, а не о времени относительном и объективированном, ускорение или замедление которого может наблюдаться между двумя разными телами с позиции стороннего наблюдателя, согласно теории относительности. Тот наблюдатель, кстати, он тоже субъективен, значит, относительность в его голове существует лишь как поправка на ветер, как уточнение и лишь как вкладка в его субъективную реальность. Время переживается моментом сейчас, хотя и имеет умозрительные степени свободы в прошлое и будущее, называемые условно «вчера» и «завтра». Например, вчерашнюю и завтрашнюю даты календарь тоже показывает в момент под названием «сейчас», больше он никак не может это сделать. Прошлое – это воспоминание, а будущее – это фантазия, и они не существуют вне мышления. Момент «сейчас», он же миг, конечно же, существует и равен субъективному переживанию, ну, скажем, двух-трех последовательных мыслей или одной небольшой идеи в виде образа, вследствие которого возникает или умозрительное представление, или короткая эмоция. Этот момент приблизительно равен одной секунде. Он мог бы быть длиннее и мог бы быть короче, но длительность не имеет тут строгого значения. Гораздо важнее достичь взаимопонимания, чтобы между собой не спорить по поводу этого. Одна секунда, как элементарная частица бытового времени, всем близка и понятна. Как вариант, за момент «сейчас» можно принять величину золотого сечения, число Фибоначчи, оно же так называемое число Бога, равное 1,6 секунды. Это смотрелось бы красиво, думаю, так и надо поступить. Время, в отличие от пространства, оно плохо поддается представлению и описанию, поскольку его нельзя потрогать. Оно абстрактно и оно течет безостановочно. Здесь снова придется сделать отсылку к теории относительности, по условиям которой время замедляется или вообще как бы останавливается вблизи очень массивных тел и под действием высоких скоростей, поскольку там рассматривается объективированное время в системе отношений с позиции разных наблюдателей. А в пантеономосе время подчинено субъективной реальности, и оно носит квантовый характер, что более правильно в силу априорной включенности самого принципа относительности, как то было показано выше. Тем самым относительность не поднялась над субъективностью, а вписалась в нее наравне с другими законами природы. Мы можем понимать время как координатную ось для фиксации происходящих событий и рассматривать его как интервал в процессе движения. Но при этом интуитивно не очень понятно, почему его нельзя принудительно зафиксировать или откатить, и еще бы желательно с сохранением текущего состояния сознания. А происходит это, по всей видимости, потому, что таков закон природы, тотальным законом единовременно пронизано все пространство, и пытаясь выдернуть себя за волосы, нарушив ход времени, такое движение потянуло бы откат не одного субъекта, а полностью всего мироздания, вызвав его обрушение в хаос. Только лишь выход в другое качество, в надвременное измерение, в некое антивремя, этот выход, возможно, позволил бы сделать подобный фокус. Однако тогда это уже не являлось бы фокусом, а просто было бы новой обычной реальностью, поскольку и там свои законы. Допустим, вот сейчас мне нужно зафиксировать время, чтобы его отрефлексировать, но пока я это записывал и раздумывал над проблемой, а может ли что-то сделать мысль вне времени, оно уже изменило как внешнее пространство, так и меня самого, обеспечив продолжение моей мысли. Тогда я пришел к выводу, что познавать неподвижное невозможно, поскольку оно не существует. Но познавать то, что движется очень быстро, тоже неудобно, поэтому между сознанием и скоростью процессов существует некий постоянный диапазон, условно от нуля до скорости света. Тем не менее, не пространство-время, но адекватное по отношению к ним сознание является храмом Вселенной, поскольку адекватность направлена от лица сознания по направлению ко всему остальному. Активная часть системы – это не пространство-время, а сознание. У придорожного камня нет собственной адекватности, он не существует сам для себя, и время для него тоже не существует. Но у нас есть ему адекватность в силу нашего сознания. Поэтому хоть пространство-время является всеобщим законом природы, в том числе актуализируя сознание, но если сознание рассуждает о них и пытается их обойти, значит, при качественном переходе оно могло бы это сделать. А то, что пока кроме гарантий в посмертном переходе и неких догадок об ускорении про это нет стройной теории, это доказывает почти полную зависимость сознания от так называемых заводских настроек, как защита против дурака и хаоса. Но вполне возможно, эта защита снимается. Сознание первично по отношению ко всему, кроме самого себя, поскольку «я» находит себя самого не единовременно и целокупно, а лишь в моменте сейчас, который пребывает в движении. Этот момент обеспечивает нам смысл, тот, который заключается в поиске смыслов. Я бы сейчас ушел отсюда, поскольку уж больно муторно структурировать время и ловить его тени, но все-таки вернемся ближе к теме. Вне пределов сознания, как пространство и время могли бы себя находить? И вообще, для чего они нужны сами себе? Ответ очевиден. Они себе абсолютно не нужны. Они нужны лишь сознанию для манифестации себя, для самоидентификации личности, для актуального состояния. Задача пространства-времени – порождать движение и измерять его количество, дать возможность сознанию ориентироваться в мире и изучать его. Неодушевленный предмет, тот же камень, к примеру, сам для себя пребывает пусть уже не в точке, но в неком одномерном мире. Его мир – это еще не пространство и не время, а значит, не бытие. Актуальное пространство специально создано двумерным, потому что двумерный мир есть первое производное от единого. Этот мир не просто дуален, но он еще и парадоксален. Достоверно не ясно, с чего этот мир начинается, с растений или нет. Горы, моря, огонь, небо, земля и вообще вся Вселенная, если не существует сами для себя, а только в нашем сознании, значит, точно в этом кроется наш собственный смысл. Простота двумерности обеспечивает возможность дуального познания. Все познается в сравнении. Ровно по этой причине нет смысла говорить о познании единого, пока оно не стало делимым на актуальное и потенциальное. Разделяй и изучай. Первичного разделения на два достаточно, чтобы дальше разделить все это на бесконечное количество частей, а потом пытаться их соединить воедино и понять. Люди часто жалуются на нехватку времени, чего им, конечно, не следовало бы делать, поскольку подобные жалобы ничтожны. В действительности им следовало бы жаловаться на недостаточную скорость, малую внутреннюю активность и на ошибочность своих представлений о вещах, и, как следствие, ошибочность действий и неэффективность. Время, как субъективное переживание момента в его пространственной протяженности, пока невозможно повернуть или перенести, но уже возможно замедлить или ускорить, просто изменив свои ощущения. Всем известны периоды, когда время или очень медленно, или очень быстро. Эти периоды ожидания и периоды суеты. Если на мозг повоздействовать психотропными препаратами, то сознание в какие-то моменты вообще перестанет верить часам, потому что произойдет субъективное ускорение. Если наоборот провалиться в глубокий сон, то время остановится. Это еще раз доказывает нам то, что не сознание служит времени, а время сознанию. Время работает как координата. Она ориентирует и обеспечивает нам упорядоченность. Все, что упорядочивает, то проясняет и просветляет, следовательно, оберегает нас от хаоса, который и есть сущий ад. Таким образом, пространство и время – это признаки рая. Мы живем в раю. А что касается вопросов двумерности нашего пространства, то могу сразу заметить, в этой статье уже было сказано о качестве. Получается так, что двумерность обеспечивается пространством и временем. Третьим измерением может быть качество само по себе. Пространство нашего интеллекта и нашей нравственности. И в соответствии с ними рождается представление о нашем качестве. То есть, если человек материальный, если он больше как бы утоплен в это, в пространство и время, то качество его ниже. А если он поднимается над материей, если он немножечко хотя бы начинает быть надматериальным, нематериальным, более духовным, более интеллектуальным, значит, качество его выше. И надо стремиться к выходу в такое качество.